Это «Медуза».
Вы смотрите и слушаете «Медузу» в YouTube и на подкаст-платформах. Это подкаст «Что случилось?», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Сегодня мы говорим с Арсением Куманьковым, автором книги «Война в 21 веке». Здравствуйте.
Добрый день.
И Алексеем Уваровым, историком. Приветствую.
Добрый день.
Кстати, меня зовут Владислав Горин, и наша тема ни много ни мало Третья мировая война. Можно ли считать, что она уже идет, и если да, то чем все это кончится? Подпишитесь, пожалуйста, на канал «Медузы» в YouTube, непременно нажмите колокольчик, уведомления о новых видео, чтобы не вышло так, что YouTube вам что-то не показал, а вы хотели бы иметь как минимум право выбора, да, когда мы что-то делаем, чтобы вам это не алгоритмы подсовывали, а вы могли сделать свой собственный выбор. Если вы не живете в России, станьте спонсором канала прямо здесь, на YouTube, если любите наши видео и часто их смотрите. Но не забудьте удалить письмо о подтверждении подписки из почтового ящика, и еще нужно в настройках отключить отправку писем каждый месяц, иначе там будет появляться слово «Медуза», и если вы вдруг поедете в Россию, у вас могут быть проблемы, никому это не надо. Ну и, конечно, можно без всяких писем подписаться через наш сайт, он есть, ссылка на него в описании, как оформить пожертвование. Этот второй метод мне нравится больше там, потому что нет гугловской комиссии. Тема у нас звучит общо, трудно к ней подступиться, Третья мировая, ничего себе. Так что, может быть, нужно начать с базовых вещей, вообще с понимания того, что такое война и глобальный конфликт в частности. Вернее так, как войны мыслились в первые два десятилетия 21 века, почему казалось, что они поменялись. Арсений, как автор книги, который про войны в 21 веке рассуждает, думает. Можете начать?
Да, ну, очень амбициозно было писать в первые два десятилетия 21 века книгу «Война в 21 веке», когда, может быть, немножко я как бы еще сохранял это ощущение, что вообще, видимо, кажется, такая большая мировая война, в которой участвуют очень активно какие-нибудь ведущие державы, скорее остается в прошлом. При этом, мне кажется, что многое из того, что в книге написано, все еще актуально. Да, там как я характеризую современные войны. Да, я говорю о том, что, в общем-то, войн после, на самом деле, там, 1941 года, особенно после окончания Холодной войны, постепенно как будто бы становится меньше. Все в меньшей степени в них участвуют государства, да, такие большие, как бы сложные политические образования. Ну, в общем, если смотреть только на статистику, это до сих пор так. Это как бы до сих пор верно. Другое дело, что большие, значит, ребята тоже почему-то заинтересовались крупными военными конфликтами. Но мы можем смотреть на войну как на, в общем-то, конфликт между государствами. Но мне кажется еще, то есть, во всяком случае, это такой значимый для меня научный интерес, это то, как общество реагирует на войну. И в этом смысле, мне кажется, что мы как бы все так же еще находимся примерно в том же состоянии, в котором мы находились там, 5, 6, 10 лет назад, когда войны могут происходить, но они, в общем-то, обществом воспринимаются довольно тяжело и не очень-то хотят граждане западных государств воевать. Вот это, мне кажется, такое важное, значимое свойство, которое характеризует современные войны. Люди не очень хотят воевать. У государства, конечно же, есть разного рода инструменты для того, чтобы это сделать, но здесь показательно как раз то, что приходится задействовать, ну, не знаю, там, например, какие-то просто сверхъестественные выплаты, как это происходит в России, ну, или какие-то серьезные репрессивные методы, да, там, не знаю, ну, даже еще не 100 лет назад, а меньше, уж тем более, там, 100-200 лет назад довольно легко было загнать людей на войну, собрать довольно большие, там, может быть, даже миллионные армии, и, в общем-то, ну, люди это принимали, они считали это вполне себе естественным. А сейчас это не так, это такое серьезное отличие.
Алексей, есть у тебя мысли? Можно, поскольку ты историк, вообще на это смотреть? Есть такой трюизм про то, что 20 век начался, конечно, не в 1901, а в 14. 21, получается, начался, ну, наверное, 11 сентября. Или можно отмотать наоборот, захватить десятилетие 20 века в 91 году, да, когда рассыпался соцлагерь, включая Советский Союз. Ты с какого момента отсчитываешь наиновейшее время и изменения, в том числе характера конфликтов, войн?
Но здесь я соглашусь отчасти с Арсением, потому что он как раз говорил о том, что писать книгу про войны в 21 веке, исходя из сегодняшнего момента, было, может быть, несколько преждевременно, хотя, повторюсь, как я согласен с тем, что книга, в общем, более чем актуальна. И я здесь придерживаюсь того мнения, что нам сложно отчасти судить о том, насколько текущие события, предыдущие будут выглядеть, условно, в учебниках через 10 лет, все это находится в такой динамике. Но мне представляется, что две мировые войны, которые уже знало человечество в 20 веке, первая и вторая, соответственно, оставили совершенно огромный культурный след и огромную по себе память, которая, в общем, несопоставима по значению, и травма этого опыта, в общем, перевешивает пока любую другую войну, хотя, если подумать и вспомнить войны второй половины 20 века, даже условно не в Европе, в которой все-таки там практически не было, не считая Югославской войны, а, допустим, в других регионах, например, Иран-Иракская война по масштабам, по количеству жертв, совершенно чудовищное, но не оставившее близко такого культурного следа. Культурного следа я имею в виду память и отображение, опять же, в воспоминаниях, в разного рода там, произведениях, там, фильмах, книгах и так далее. То есть, с одной стороны, говоря о травме войны, мировой войны, тем более о страхе мировой войны, мы, конечно, имеем в первую очередь в виду западное общество, Европу, глобально как регион, да, и в меньшей степени другие части света, где мне представляется память о даже Второй мировой войне несколько другая и гораздо более сложная. История про ценность человеческой жизни, про трагедию потери этой жизни, тем более потерь сотен тысяч миллионов людей, она мне представляется все равно, вот эта культура памяти, она во многом родилась из европейской памяти. В этом ее особенность, в этом, опять же, такая щепетильность европейцев уже после Второй мировой войны в вопросах новой войны в Европе. Это один сюжет. С другой стороны, если мы изменим эту рамку с узкой, собственно, европейской на более широкую, мы увидим то, что войны, к сожалению, жестокие, происходили, опять же, несопоставимые, конечно, по масштабам настолько со Второй мировой войной были, но, опять же, оставили совершенно меньший след, и в этом смысле мы не можем утверждать, что мы жили в вечном мире, условно, после Второй мировой войны. То есть здесь история про то, что что-то мы просто не замечали, на что-то не обращали внимания, но, тем не менее, значит, что этого не было. Просто когда это пришло в Европу, тогда это действительно приобрело масштабы и признаки того, чтобы об этом забеспокоились серьезно, называли это вот таким угрожающим всему миру событием, как мне кажется.
Ну, это понятно, что если война происходит в Африке, а буквально в 90-е, да, была большая война в Африке, это рефлексируется меньше, Иран-Иракская. Ну, действительно, надо вспомнить какое-нибудь произведение, графический роман, комикс Сатрапи, да, Марджан Сатрапи, Персиполис можно вспомнить, но там тоже несколько экзотский взгляд. Надо было уехать в Европу, вернуться и снова уехать, и уже во Франции это рассказать как бы европейке для того, чтобы европейцы это заметили и как-то смогли через призму своей оптики воспринять этот опыт. Тем не менее, если мы смотрим на Иран-Иракскую и считаем ее войной 20 века, какими виделись войны в 21-м? В чем было отличие? Можете, Арсений, напомнить тем, кто читал и забыл, или рассказать тем, кто не читал вашу книгу?
Два, наверное, больших важных момента. Во-первых, это то, что современная война, в ней, скорее всего, какая-нибудь великая держава предпочтет не участвовать как-то очень так интенсивно и в том масштабе, в котором она могла себе это позволить в прошлые столетия, да, даже до мировых войн, в 19-м, вот в том самом долгом 19 веке, например. И опять же повторюсь, чисто статистически, если мы будем просто смотреть, какой тип войны количественно доминирует, там это не будут войны между государствами. С чего, конечно, там, может быть, рано делать вывод, что государства вообще потеряли интерес к войне. Но это как бы говорит о том, что действительно сейчас постоянно, даже вот там в 2025 году и в 2022 году, где-то на фоне не очень-то заметно для нас идет множество разных вооруженных конфликтов, про которые мы не очень много чего знаем, о которых мы, конечно же, совершенно не думаем. И это, да, это взгляд, это опыт не западного человека, скорее всего. То есть в этом смысле очень важна такая постколониальная перспектива вообще как бы на исследование войн. То есть вот мы, как бы, там, не знаю, европейцы, американцы, канадцы, австралийцы, кто угодно, люди Запада, люди Севера привыкли смотреть на войну как на некую такую экстраординарную вещь, на какое-то событие, серьезнейший кризис, который там меняет твою жизнь, но при этом он в какой-то момент начинается и в какой-то момент точно закончится. Там несколько лет повоюют, успокоятся, да, заключат соглашение. Для большей части населения Земли это не так, и война – это какой-то такой постоянный фон. И, соответственно, для, если вам повезло жить в большом состоявшемся развитом западном государстве, то, скорее всего, это, в общем-то, до сих пор, наверное, так для вас, что война – это что-то такое чужое и далекое. Если уж государство и участвует в ней, то оно вот проводит какие-нибудь спецоперации, как-нибудь там пытаясь всячески маскировать свое активное вовлечение в боевые действия, постараться поменьше сил на земле использовать, вот лучше какие-нибудь там бомбардировки, дроны, которые будут летать, роботы, ну вот все что угодно, но без активного вовлечения вооруженный конфликт. Ну, я понимаю, да, на фоне российско-украинской войны, на фоне там того, что, не знаю, там, Газа, Иран, все это, может быть, кажется уже не очень актуально, но, мне кажется, показательно еще к этому добавить общественную реакцию на войны. Значит, в военкоматы очереди ни в каком месте не выстраиваются, и люди, в общем-то, реагируют довольно похожим образом в разных странах. Они, может быть, там, не знаю, даже и поддерживают на словах войны, которые ведутся их правительствами, их государствами, но скорее они попытаются воздержаться от того, чтобы в них принять участие. И это две такие, вот, мне кажется, значимые особенности, на которые мы должны обращать внимание. Ну, конечно, там, не знаю, глобализированность современных войн – это тоже важный аспект. Неважно, где начинается какая-то довольно большая война, она будет так или иначе заметна. Либо она повлияет как-то на мировые рынки, либо какие-то появятся новые крупные волны беженцев. Да, в принципе, гражданское население – это первоочередная цель современных войн. Можно сказать, что это еще одна их особенность. Не солдаты на поле боя. Ну, то есть, они тоже, конечно же, страдают и гибнут, но в количественном отношении, конечно же, гражданское население страдает самым серьезным образом. И это все заметно, ну, в таком глобальном масштабе, мировом масштабе. События происходят где-нибудь, там, не знаю, в Судане, они сказываются на потоках беженцев на Ближнем Востоке, в Европе и так далее. То есть конфликты заметны, конфликты влияют на экономику, политику стран по всему миру. Это еще одна такая важная особенность современных войн.
Ну да, логика понятна и про нон-комбатантов, то, что мы видели в Сирии, в Газе и в Украине из недавнего, да, честно говоря, и в Иране, да, наносятся удары, и даже если там какой-то объект корпуса стражей и исламской революции, рядом может оказаться детская школа, и это будет совсем ужасно выглядеть даже из страны, в которой вроде интернет отключен, но вот государственная власть уж донесет эти картинки точно. Как хоронят.
Ну, я, можно чуть-чуть подушню, это не нон-комбатанты, да, это гражданские лица именно. Если там школа для девочек, и по ней наносится удар, это удар по гражданским лицам. Нон-комбатанты, я не знаю, там какой-нибудь раненый солдат, вот он нон-комбатант. Большая часть, скажем так, людей, которые живут в зоне боевого конфликта, это гражданские лица.
Да, записали. Таким образом, если говорить про самую понятную нам, ну, в смысле, войну, за которой мы больше всего следим, я полагаю, вы тоже, российско-украинскую, она все-таки исключение или она опровержение того, что вы говорите, и это развитие другой линии? Две достаточно индустриально развитых страны, в общем, высоко индустриально развитых, довольно современных армий, довольно равных, две страны в не самом лучшем демографическом положении, со средним возрастом в районе 40. И тем не менее, они ведут такую суровую 20-вековую войну в Европе. Ну, это, кажется, то, чего никто не ждал, и оно так и не замышлялось, да, судя по всему, Владимиром Путиным. Он полагал, что как раз это будет специальная операция. Ну, вот оно случилось. Можно ли считать это эксцессом или нет? Надо ретроспективно думать. А, стойте. Вообще-то был Ирак, Афганистан с присутствием на земле и затяжные долгие такие войны. Ну да, может быть, мы зря отделяем север от юга глобального, и, может быть, мы просто сейчас будем жить в мире больше похожем на Африку, и будет не расширение пространства вечного мира, а наоборот расширение пространства войны на север. В общем, как смотрите на российско-украинскую, как на эксцесс или как на нечто, что скорее будет признаком 21 века по итогам этого столетия. Алексей, если хочешь, ты можешь начать, а Арсений пока соберется с мыслями.
Ну, я бы сказал так, что с одной стороны, конечно, это война, которая входит в ряд предыдущих войн, с точки зрения, опять же, можно сравнивать, мне кажется, с югославскими войнами уж точно, по многим параметрам, как именно война, происходящая на европейском континенте, в общем-то, вот, сопоставимым по масштабам. С другой стороны, конечно, здесь, опять же, нонсенс и особенность этой войны в том, что непосредственно вооруженные силы России напали на Украину, потому что, опять же, раньше такого рода войны, опять же, мы сможем вспомнить войну в Донбассе, где это все-таки были прокси-силы и прямое участие вооруженных сил России, опять же, де-факто уже было, мы это знаем наверняка, но, тем не менее, все-таки пыталось как-то скрываться и в этом смысле действовать в логике предыдущих войн 21-го столетия, я бы сказал, где все-таки такие вещи напрямую не делались. В этом смысле прямое вооруженное нападение одной страны на другую, опять же, не, допустим, этнический конфликт, как, например, в Нагорном Карабахе или Арцахе между, собственно, сепаратистским регионом и государством, которое считает его своей неотъемлемой частью, все-таки немножко другое, опять же, или в случае с Донбассом, опять же, прокси силы, поддерживаемые Россией и украинская армия, конфликт другого немножко формата. В случае столкновения двух государств, опять же, югославские войны, распад Большой Федерации, не совсем понятно, где границы, кто субъект международного права, Югославия, Хорватия, Босния и так далее. В случае с российско-украинской войной текущей, здесь как раз есть одно государство, есть другое государство, и одно нападает на другое. Для европейского континента в последнее время это скорее редкость и аномалия. Мне кажется, как минимум по этому параметру уж точно можно охарактеризовать ее как войну, выбивающуюся из предыдущего ряда за последние 30 лет.
Арсений, это аномалия или это параллельная ветка?
Так, ну, это становится несколько сложнее, потому что, если говорить, это аномалия или это старая добрая война, то я бы сказал, что это аномалия. Да, если это параллельная ветка, то, может быть, это параллельная ветка. Да? Тут мне кажется, что вот это общее такое западное, европейское, как ни назови, восприятие войны, которое сформировалось после двух мировых тотальных войн, о которых Алексей говорил, которые, конечно же, повлияли на ощущение ценности жизни, ценности мира, вообще восприятие политического конфликта, кризиса. Все эти реакции, общественно, они конвертируют. Ну, там еще множество других. Демографические, конечно же, факторы тоже сюда добавили. Все это конвертировалось в представление о том, что вообще-то война – это не очень хорошо, как ни говори, как там не пиши про них хвалебно в учебниках истории, вот было бы здорово избегать участия в больших войнах. То есть, видимо, там совсем не получится избежать этого, но большие войны – это точно что-то, во что не надо ввязываться. И мне кажется, оно, в общем-то, такое восприятие, ощущение, оно было характерно там и для России, и для российского общества, и дальше для российской власти. Но это наложилось на определенные такие, ну, как бы, с одной стороны, экстремальные обстоятельства, с другой стороны, можно, наверное, говорить о том, что вот фактор авторитаризма, авторитарного правления здесь сыграл свою роль. И в этом смысле можно говорить, да, тогда уже там о том, что это такая определенная альтернативная ветка, значит, на которой находится российско-украинский конфликт. Собственно, мое опасение как раз после там, в 22-м году и после него, оно было в том, что это такой заразительный пример для других автократий, что они могут начать считать войну, значит, great again, да, как бы снова великой, снова возможной, допустимой для решения каких-то своих задач, особенно на фоне того, когда идет большая война, и, в общем-то, основное внимание ей уделяется. Ну, отчасти это произошло. Вот. В каких-то других регионах, в том же, собственно, уже упомянутом Арцахе. В общем, я бы российско-украинскую войну объяснял, исходя из логики вот этих как бы новых современных войн, попытка провести какую-то специальную операцию. Ну да, это масштабная война, но, с другой стороны, до сих пор, да, там у каждой стороны проблемы с тем, чтобы собрать какие-то значительные силы для того, чтобы активно наступать. И это, однако, ну вот как бы наслоилось, наложилось на характер политического режима, который установлен в России, что помогло, ну, не знаю, там, не понять быстро, что это, в общем-то, путь в никуда и нужно заканчивать, а вот продолжать вести боевые действия, пытаться набирать людей, продолжать финансировать войну за счет там, всех остальных сфер жизни российского общества. Но в любом случае, я думаю, что это не старая добрая война. Вот что.
В начале марта немножко странно это звучит, учитывая, что вполне себе еще плюралистичная с политической точки зрения, демократическая Америка воюет вместе с тоже вполне себе неавторитарным, с работающими выборами, с политической конкуренцией Израилем на Ближнем Востоке против Ирана, и конфликт этот расширяется, да, из-за сложной системы альянсов и союзов. Ну, не только автократии воюют, не только им кажется этот метод приемлемым. То есть вы имеете в виду, что большая война, да, и невозможность из нее исключиться, это свойственно автократиям. А демократии слишком быстро сталкиваются с издержками, и прилетели, разбомбили, не пошло, улетели, объявив это победой.
Тут... Да, характер войны все-таки разный, и та операция, что происходит сейчас в Иране, нету наземных сил, ну, во всяком случае, пока, да, там посмотрим, что будет происходить дальше. И если это будут наземные силы, то какие, да, кто это будут, курды или еще кто-то. Автократия может себе позволить все-таки не признавать ошибку и не делать вид, что что-то пошло не так. Да? Я думаю, что для демократии это гораздо более такая сложная и рискованная игра. Насколько я понимаю, как раз здесь довольно примечательно, что вообще-то, когда войны начинаются, как правило, общество поддерживает их, ну, опять же, вот на словах, не в том смысле, что оно отправляется, идет на войну, но в том смысле, что говорит, что да-да, конечно, нам нужна эта война, почему бы нет, давайте пусть кто-нибудь там в ней участвует, только не я. Но это, кажется, не происходит сейчас в Соединенных Штатах и в европейских странах. Общества, да, вот люди, те самые там гражданские лица, обыватели, им эта война неинтересна, не очень понимают, зачем она начинается. Я думаю, это тоже такой важный сигнал, и ну, посмотрим, да, как будут развиваться события в Иране. Не уверен, что даже такой лидер, как Трамп, сможет устроить там прям вот такую действительно большую войну, большое вторжение.
Алексей, хочешь добавить или про Третью мировую поговорим?
А вот как раз про мировую войну в целом хотелось бы поговорить в том контексте, что мне кажется, что наше представление, возвращаясь чуть-чуть назад, ты упоминал, Владислав, долгий 19 век, условно, вот опять же, мирное, особенно десятилетие там, перед Первой мировой войной. Дело в том, что наше восприятие некоторых событий, особенно, естественно, через почти уже, уже больше 100 лет, немножко меняется. И опять же, это, с одной стороны, достижения прогресса, науки и всего перед Первой мировой войной были очень впечатляющие. Казалось, что Европа жила мирно, но на самом деле в это десятилетие перед Первой мировой войн было просто очень много, на самом деле, и, собственно, даже вокруг европейского континента, там, если мы возьмем и итальяно-турецкую войну за, соответственно, Ливию, например, или возьмем балканские войны, которых было аж две штуки, они были вполне себе кровопролитные и страшные. Был еще, опять же, кризис между Францией и Германией по поводу Марокко, тоже очень неприятная ситуация, которая тогда уже могла перерасти, опять же, в войну двустороннюю между Францией и Германией. Соответственно, и из этого потом, в какой-то мере, родилась Первая мировая, но, тем не менее, проводить прямая причинно-следственная связь между всеми этими конфликтами и Первой мировой тоже было неправильно. Из-за этого мне представляется, что текущие войны, Американо, израильская, иранская, с одной стороны, российско-украинская, конечно, в какой-то степени между собой связаны, поскольку, соответственно, Иран поддерживает Россию в Украине, соответственно, наоборот, США поддерживают Украину против России до какой-то степени. И тем не менее, это не означает, что эти конфликты неизбежно вольются в одну мировую войну. Может быть, по-разному. Опять же, даже условно, если мы берем июль-август 2014 года, всегда были много развилок, в которых страны могли остановиться и сказать, решайте это дело по-другому. Условно, Англия могла вмешаться или не вмешаться, Россия могла объявлять мобилизацию или нет, Сербия могла пойти на ультиматум Австро-Венгрии или нет. В этом смысле, почему я все это говорю? Потому что даже ситуация предвоенной Первой мировой и потом ее фактическое начало не означает какого-то безусловного алгоритма, который может работать только так. В этом смысле текущие войны, пока разнесенные до некоторой степени географически и политически, неизбежно не означают того, что в конце концов все зальется в одну мировую войну всех против всех. Это всего лишь один из путей, но тем не менее бывает и по-другому. Если мы отпойдем еще немножко назад, на 90-е годы 19 века, то там вообще-то войн тоже хватало. Допустим, американо-испанская, войны английские в Судане, например, греко-турецкая война. В принципе, тоже достаточно масштабные войны там, и с флотами, с со всеми делами, с восстаниями даже. И тем не менее, опять же, если возьмем восстание боксеров в Китае и целая международная коалиция, которая в Китай вторгалась, чтобы там какой-то порядок навести. И тем не менее, тогда эти войны ни в какую мировую не переросли. Это, опять же, мы приводим просто исторический пример для того, чтобы понимать, что бывает очень сильно по-разному. И здесь опираться даже на логику 2014 года, лет 2014 года и цепи событий, которая привела к кровопролитному конфликту, она не единственная совсем. Вот какая была моя мысль.
У меня мысль про Третью мировую, и почему это на обложке, почему это не выглядит, на мой скромный взгляд, таким уж необоснованным, потому что, ну да, разные политики, публицисты, пропагандисты успели провозгласить Третью мировую, в том числе в России, Медведев, кажется, про нее говорил, и Скобеева вроде на телеканале «Россия-1» провозгласила.
Пожалуй, пришло время признать, возможно, что спецоперация России на Украине закончилась, в том смысле, что началась самая настоящая война, причем война Третья мировая, и мы вынуждены заниматься демилитаризацией не просто Украины, а всего Североатлантического альянса.
Но есть чувство момента истории. Ты говорил про Первую мировую. Чем отличается меняющаяся реальность от уже сложившейся? Та реальность, в которой мы жили после Второй мировой, она, в общем, была понятна, и это чувствуется практически во всем. Есть во всем следы установленных правил. Такие же следы установленных правил были после наполеоновских войн. Можно отматывать довольно долго назад, после Семилетней войны. Кстати, ее любят, да, называть на самом деле Первой мировой. На всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды, воевали европейцы. Конечно, Вестфальский мир и то, что было после 30-летней войны. Вот сейчас есть ощущение, и данные нам в новостях, в бесконечном нервирующем новостном потоке, что мир меняется и перестраивается, и потому конфликты, которые мы наблюдаем в разных точках земного шара, тем более, которые нас затрагивают, как будто бы это часть одного процесса, да, и здесь смешивается украинское с ближневосточным. Как вам такой взгляд, очень широкий, что ли, на Третью мировую, на сам вот этот процесс перехода, конфликтный, нервный, болезненный, кровавый. Что думаете, Арсений? С этой точки зрения, с этой перспективы можно сказать, что, ну да, что-то вроде Третьей мировой можно уже фиксировать?
Ох, ну, мне кажется, тут нужно понять все-таки, о чем мы говорим, когда мы говорим о Третьей мировой. То есть мы говорим о том, что много, назовем их там, больших, развитых, ведущих мировых держав оказываются втянутыми в разного рода конфликты, которые мы можем помыслить, представить как один конфликт. Или мы говорим о большой, просто невероятного по своим масштабам размера войне с, там, не знаю, сотнями тысяч или, скорее, даже миллионными участников, с армиями, да, такими как бы много стотысячными или миллионными, там, соответствующими потерями. Может быть, я чрезмерно оптимистичен, но мне кажется, что вот такой второй сценарий все еще пока не наша реальность.
Ну, да? То есть вам кажется, что в этой реальности не будет, когда есть уже минимум две ядерных держав, нет, ну, три с Израилем, да, которые участвуют в разных конфликтах на разных сторонах, и это сложно устроенные, но все направлено на то, что текущее состояние никакого из этих стран не устраивает, и остается еще один Китай, который пока молчит, но вообще не нереально, что он тоже скажет свое слово и как-то включится, потому что его интересы заметно задеваются каждый день. Вот перекрытие Армузского пролива, например, да, крайне неприятно для него.
Да, то есть, смотрите, я, конечно, не хочу сказать, что давайте все там расслабимся, возрадуемся, вообще ничего серьезного и страшного не происходит. Конечно, происходит, да, очень, ну, откровенно страшный такой кризис политический, геополитический, как ни назови. Но мне кажется, что, может быть, да, опять же, это отчасти наша привычка использовать термины прошлого для попытки описания интерпретации настоящего здесь сказывается. То есть мы боимся, ну вот я во всяком случае так это понимаю, что мы боимся мировой войны как повторение Первой мировой войны или Второй мировой войны, которые там почти никто уже, конечно, из нас не застал, не видел и не очень-то и представляет себе, как это происходило в реальности. Я думаю, что это пока не то, что происходит с миром. Даже там с Китаем, с Соединенными Штатами, с Россией, не знаю, с Германией. Но то, что происходит, возможно, какая-то дальнейшая трансформация практики, культуры войны, очевидно, что да. И что, ну, здесь, может быть, уже не так важно, как это называть, Третья мировая война или, там, не знаю, новый тип межгосударственных войн. Мы в любом случае, да, должны будем говорить об этом кризисе, о том, как он происходит, что его подпитывает, что обеспечивает его динамику, как складываются союзы, блоки, которые участвуют в нем. Ну, хорошо, мы можем назвать это мировой войной, имея в виду, что участники, как бы значимые стороны, находятся на разных континентах. Соответственно, боевые действия происходят на разных континентах. Я, наверное, все-таки в большей степени, когда говорю о мировой войне, думаю о ее масштабности, о каких-то там, не знаю, о наборе каких-то характеристик, которые можно ей приписать. Конечно же, географический масштаб важен, но мне и там, не знаю, и вовлечение больших крупных держав. Но мне все-таки кажется, что это масштабность этому конфликту еще придает и высокая интенсивность ведения боевых действий, и большое число людей, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, то есть какие-то масштабные крупные армии. Это все прямо относится к тем конфликтам прошлого, которые были названы и 30-летняя война, и 7-летняя война, и наполеоновские войны, ну и, соответственно, две мировые войны. Но я не знаю, во всяком случае, я надеюсь, да, что это не то, что происходит сейчас с миром, что происходит сейчас вокруг Ирана. И я думаю, что есть какие-то причины, там, не знаю, политические, внутренние политические, которые не должны в общем, привести к тому, что мы увидим вот настолько масштабную войну, какую мы могли видеть в 40-е годы, не знаю, там, в Европе или на Тихом океане.
Я, Алексей, интересно будет, что ты скажешь. Я просто хочу пасануть. Я понимаю, что это не историческая наука и не вполне серьезно приводить этот аргумент, но свидетели предыдущей большой войны, самой большой в истории человечества, включая Деголя и, кстати, Черчилля, ну, с большей оговоркой, говорили про Первую и Вторую мировую как про единый процесс, как про новую Вторую 30-летнюю войну. Что это был такой очень протяженный период переустройства мира. Ну, и на этом протяжении вполне себе можно было успеть родиться, вырасти в этом интербеллуме. Какие-то государства получили независимость и не забыли об этом. Даром, что «Медуза» находится в Латвии, ее штаб-квартира. Вот все в Латвии отсылается к интербеллуму. Но Деголь сказал бы, что это была одна большая война. Не обязательно воевать, чтобы как бы находиться в ее центре, так же, как не обязательно ураган прекращается, если ты находишься в его оке в середине. Может быть, мы просто в такой стадии пока, начальной, срединной, какой-то межуумочной, вот хорошее русское слово есть. Алексей, что думаешь?
Ну, вполне может быть. В любом случае, у Шарля де Голля, у Уинстона Черчилля у нас есть право на интерпретацию и свою точку зрения на то, как эти процессы выглядят. На самом деле, никакой объективной реальности в этом смысле не существует. Есть события, которые произошли, и то, как мы их упакуем дальше, это сугубо наше дело. Вопрос, какая точка зрения покажется нам наиболее близкой, понятной, актуальной и, в общем, приемлемой. Да? Пока что для мира в общей, большей степени приемлемо восприятие Первой мировой и Второй мировой войны Интербеллума. Поэтому мы берем это за основу. Тем не менее, в общем, можем опираться и на Шарля де Голля с Уинстоном Черчиллем. Люди интересные, благородные и крайне, в общем, внесшие свой вклад в эти события. Так что да, эта точка зрения интересна, но тем не менее, я бы сказал, что она пока еще не центральна. И в этом смысле, если мы пытаемся переложить, взять какую-то вот условно методическую модель Первой и Второй мировой войны и приложить ее на текущий момент, то мне кажется, что совпадение здесь как раз не очень получается, потому что и в случае с Первой и Второй мировой войнами мы, конечно, говорим про масштаб и про географию, но мы в первую очередь говорим про союзы. Достаточно четкие, крепкие союзы, которые существуют и которые, по сути, делят мир напополам, ну, не считая нейтральных стран, которые, в общем, держатся немножечко в стороне. Да? В случае с Первой мировой страны держава Антанта, в случае с Второй мировой, соответственно, это, опять же, страны Оси и антигитлеровская коалиция, и небольшое количество держав, даже, скажем так, стран, которые остались нейтральными, типа Швеции, Турции и так далее. В этом смысле пока мы не можем говорить, вот просто вот беря вот эту основу союзов, разделяющих мир, мы не можем пока переложить это на текущую картину, потому что здесь все намного сложнее, потому что Китай играет свою игру. Можно сказать, что Китай поддерживает Россию и Иран, но опять же это будет отчасти притягиваем за уши, потому что прямого вовлечения военного Китая на стороне России и Ирана все-таки не происходит. И слава богу, наверное. Опять же, если мы говорим про отношения Европы и США, они тоже гораздо более сложные, чем, допустим, отношения Великобритании и США во Второй мировой или в Первой мировой, да. А в этом смысле как раз перенесение реальности 30-летней войны на текущий момент, мне кажется, куда более близким, потому что это гораздо более была динамичная война с постоянно меняющимися странами и вовлечением новых держав в падение в старых. Опять же, началось все с одного, закончилось совершенно другим. И в этом смысле, может быть, восприятие системы международной как более хаотичной, соответственно, и войны как явление тоже более хаотичной, с меняющимися центрами, опять же, с меняющимися форматами географии, мне кажется, здесь более уместно его вот рассматривать. Но это как раз, в свою очередь, отсылает нас к тому, что Арсений говорил вначале про восприятие людей в других частях мира, о том, что такое война, насколько она нормальна. И, конечно, мы, европейцы, привыкли к тому, что война – это ненормально, то, что это аномалия. Но как раз со всеми этими конфликтами, которые происходят все чаще и все интенсивнее, как раз к нам возвращается нормальность войны, соответственно, ее постоянство, в том смысле, что она возникает тут и там, и течет, как 30-летняя в разных частях, с разными участниками, но просто постепенно становится частью этой жизни. Вот, пожалуй, так это можно воспринимать, просто как то, что действительно сломался старый миропорядок, и сейчас все гораздо более хаотично, и центров, которые принимают решения, гораздо больше, соответственно, любая динамика между ними гораздо более непредсказуемая, сложная, соответственно, вот. Это то, что похоже больше на текущий момент.
Про систему союзов и про новую 30-летнюю. Арсений, что думаете?
Я могу лишь только согласиться с тем, что Алексей сказал. Мне кажется, очень удачно все описано. Я еще подумал о том, что да, Шарль де Голль и Черчилль, конечно, они говорили как бы уже после двух мировых войн об этом. Мне кажется, может быть, я не сказал это явно, Алексей, кажется, сказал это более явно. Мы, видимо, сейчас на пороге, ну, некого там грядущего, и явно не в этом году, и, может быть, даже не в следующем, а, может быть, в ближайшие только десятилетия, некого нового свода прав, может быть, прав, но вообще правил, принципов, по которым будут определяться международные отношения там, в оставшейся части 21 века. И, конечно же, мы отчасти в сложной ситуации находимся, потому что у нас нет еще нужного понятия для того, чтобы описать, обозначить этот тип войны, который мы наблюдаем. Вот я повторюсь, ну, может быть, да, опять же, это наивность, но я надеюсь, что это не все-таки мировая война, то, что мы сейчас наблюдаем. А такая некая, ну вот Алексей хорошо сказал, да, что это некая такая новая, возможно, нормальность нашей политической жизни, политической культуре, в которой война становится таким фоном. Ну, может быть, даже она не обязательно, это означает, что она происходит где-то внутри западного мира, но она явно как-то так заметна, да, она уже перестает быть уж точно чем-то таким непривычным и неожиданным. Вот некая такая фоновость войны как новая норма 21 века, возможно, это то, что мы сейчас как раз и наблюдаем, да, становление такого глобального порядка. И да, нам еще, видимо, предстоит открыть какие-то понятия, слова, термины для того, чтобы описать этот момент, этот исторический период и соответствующий тип войны.
Хорошо, кончился долгий мир, война как вещь, которая намного ближе к тебе, даже если ты жил в той части света, которая могла на секунду подумать, что никогда этого больше не будет, и вот выросло поколение примирия. Но процесс, который сейчас происходит, как его описать, как описать эту драму, которая разворачивается? Есть описания, они скорее публицистические, опять же, чем научные, про то, что это все-таки противостояние условным, альтернативным, связанным с авторитарной моделью, режимом, включая Китай, Россию и Иран. Ну, на Иран особенно сейчас посмотрим. Вообще, можно ли создать из этого ось, не перенесение ли это, опять же, старых понятий с очень большой условностью на современность. Есть, конечно, особенно те, кто поправее и те, кто бьют тревогу по поводу упадка Запада, точка зрения, что это уход Европы. Вот была такая аномалия, появившаяся в мире и распространив свое влияние на всю планету, это цивилизация, тут мы сваливаемся в ясперсовщину всякую, да, эта цивилизация просто сходит, и она частично не хочет уходить миром, хочет оставить какие-то позиции за собой, где-то ее вытесняют. Ну, наверное, так тоже можно посмотреть. Я веселее всего гляжу на характеристики, которые в Инстаграме Фрэнсиса Фукуямы даются комментаторами. Не знаю, как вы, я недавно обнаружил, что ему в Инстаграме, а Фрэнсис Фукуяма, это, конечно, автор бестселлера, хита «Конец истории», про то, что нет альтернативы Западу с окончанием холодной войны, либеральная модель, модель либеральной демократии победила, и значит, как бы остановилась история, раз нет вот этой советской социалистической альтернативы. Ну так вот, Фукуяме в комментариях там пишут: «Фрэнсис, история продолжается, что я делаю не так?» Или там: «Фрэнсис, как все-таки остановить историю?» Да, люди хотят пощады, да, это чувствуется. В чем драма момента?
Ну, по поводу драмы момента, мне кажется, что мы тоже немножко, извините за тавтологию, драматизируем его в том смысле, что если мы возьмем, и опять же почитаем дневники, допустим, разного рода людей, живущих до Первой мировой в Европе, условно, 10-х годов, государственные деятели, журналисты, писатели, мы увидим совершенно разную картину. И для кого-то вот эта поступь надвигающейся мировой войны, опять же там, или европейской войны масштабной, будет совершенно неизбежной, а для кого-то это просто будут совершенно спокойные деньки. Ну да, там где-то условно там Италия что-то воюет с Османской империей за Ливию. Ну, какая проблема? Ну, там условно Болгария, Сербия дерутся сейчас там за границу. Ну, а нам какое дело? И человек продолжает жить свою жизнь. Здесь степень, опять же, медийного вовлечения происходящее тоже играет роль, потому что, условно, для той эпохи, конечно, это были сообщения в газетах, в общем-то, и по большей части все, но, может, там первые какие-то уже там полноценные фотоснимки, какие-то корреспонденции, может, даже кино, панорама какая-то, но не более того. Сейчас, естественно, просто в силу интернета и мгновенного распространения информации, все, что происходит в разных частях мира, и до пакистанской границы, там, Пакистан и афганские или войны, собственно, в Иране, все доходит сразу до нас, и в этом, конечно, большая разница, потому что это нас затрагивает, непосредственно просто достигает нас здесь и сразу. В этом смысле импакт от этих войн, в общем, заметен. С другой стороны, опять же, мне кажется, что мы реально недооценим опыт людей до Первой мировой войны, потому что, в принципе, для них война в какой-то степени тоже была нормальностью. И это совершенно не противоречило устремлению в прогресс и достижению какого-то, опять же, светлого будущего. То есть, да, войны происходят. Мы, конечно, стараемся избегать их, но войны происходят. Это часть жизни. Это не означает, что мы все должны быть в каком-то ядерном пепле. Конечно, сейчас с наличием ядерного оружия все это приобретает другую плоскость. Но в целом сказать, что события между распадом Советского Союза и началом условной войны в Украине – это единственное спокойное время, во всяком случае, как мы воспринимаем его, просто живущие в нем, было бы неправильно, потому что, опять же, для людей, опять же, конца 19-го, начала 20 века, это было очень спокойное время. Хотя, на самом деле, сейчас, смотря на него из нашего времени, вспомним, господи, какой ужас, везде войны, в Америке войны, в Африке войны, даже в Европе войны, и не одна. Так что вопрос перспективы и просто восприятие того, что такое норма, что такое не норма и что такое мирное время, да, глобально. Вот условно мы живем, допустим, сейчас в мирной Европе. В Европе войны, опять же, в Европейском Союзе войны, например, нет. Да, и для нас это мирное время. С другой стороны, нас заботят войны в Украине, в Иране, например, там, в Газе и так далее. Так какое-то время, мирное или военное? Это вопрос с точки зрения.
Арсений, завершающий.
Да, ну, драма момента, если вспоминать Фукуяму, видимо, оказалось, что 90-е это были не такие уж и лихие годы, и все было не так уж и плохо. А, ну да, к сожалению, это надежда на мирное существование. Ну, Фукуяма тоже не говорил, что будет вечный мир, и никто не будет воевать. Да? Он, конечно же, говорил о кризисах. Ну, понятно, что такого уверенного распространения либеральной демократии не случилось, как казалось, там, в 89-м, 90-м, 91-м годах. Повторюсь, мне кажется, что да, мы переживаем очень серьезную встряску, новый какой-то большой кризис, который связан со сломом старых принципов, старых правил игры. Как бы в этом смысле нам отчасти не повезло, потому что мы не можем как-то себя легко успокоить и сказать, что мы все понимаем и можем объяснить то, что происходит, и в том числе то, что будет происходить с войнами. Но я бы все-таки так с ограниченным оптимизмом смотрел в будущее и надеялся на то, что есть множество причин, по которым люди могут отказаться от того, чтобы участвовать в больших войнах. Я не думаю, что есть возможность в ближайшее время каким-то волшебным образом совершенно остановиться, отказаться от войн. Но как бы то, что они все-таки будут скорее ограниченными, думаю, что вот это как бы то, что нас ждет в ближайшие десятилетия 21 века. Да, то есть такие вот относительно управляемые кризисы.
То, что обещали вначале, обсудили про Третью мировую, про то, что ждет дальше Третьей мировой, нет. Но если хочется думать, если, открывая новостную ленту, хочется пугаться, то можно. Или если хочется верить пропагандистам, Дмитрию Медведеву, еще кому-нибудь, это ради бога. Спасибо большое за объяснение, за разговор. Стало как-то действительно чуть спокойней, потому что чуть понятней. Мы говорили с Арсением Куманьковым, автором книги «Война в 21 веке» и историком Алексеем Уваровым. До свидания.
Спасибо большое.
Спасибо.
В конце еще раз напоминаю про лайки, комментарии, подписку, колокольчик. На YouTube поддержать «Медузу» финансово можно через YouTube и без комиссии для Гугла напрямую по ссылке в описании. Тем, кто уже поддерживает, огромное спасибо. Всем, кому удастся выжить, Третья мировая у нас не Третья мировая. Давайте увидимся снова. До скорого.